Сергей Пушкин «Оборотень». Оборотень. Глава 1. Год спустя. Осень в столице выдалась сырой и промозглой. Дожди шли уже третью неделю, не переставая, и даже казарменные стены не спасали от холода, который пробирался сквозь щели и оседал в костях. Элис сидела на подоконнике, прислонившись спиной к мокрому стеклу, и смотрела, как капли скатываются по мутной поверхности, размывая очертания плаца. Внизу, на сером месиве из грязи и воды, никого не было. Только лужи, в которых отражалось тяжелое осеннее небо. Плац стоял пустым, мокрым, холодным, безжизненным. За спиной возилась Анна, перебирая вещи в своем сундуке.
«Ты так и будешь сидеть, как ворон?»
— спросила она, не оборачиваясь. «Тренировка через час».
«Успею», — лениво отозвалась Элис.
Глен только что пробежал в сторону комендатуры.
«Значит, у него опять совещание». «С чего ты взяла, что совещание? А с чего еще он бегает к коменданту в такую рань?»
Элис пожала плечами. И потом, каждый раз после таких встреч, он срывается на новобранцах. Гоняет их до седьмого пота, пока они не начинают падать с ног. А потом все равно недоволен. «Значит, нам с тобой снова придется его развлекать». Анна усмехнулась и захлопнула сундук. Их комната была маленькой, две койки вдоль стен, два сундука, один стол, один стул и узкое окно, выходящее на плац. Им выделили ее в первую же неделю службы, когда стало ясно, что две девушки среди сотни парней – это проблема. «Не для девушек, для парней». Комендант тогда сказал коротко, чтобы не было соблазнов и разборок. И хотя комната была тесной и холодной, Элис и Анна привыкли. Они делили ее уже полтора года. На стене над койкой Анны висел ее старый меч, тот, которым она почти не пользовалась. На подоконнике у Элис стояла кружка с засохшим чаем. На столе засохшее чернильное пятно, которое никто не смывал, и тетрадь Анны, где она иногда записывала свои мысли. «Ему нелегко», — сказала Анна тише. После Глама от его отряда осталось только трое. Он, я и Гвоздь. Остальные семь погибли. Ему пришлось набирать новых людей, а пока они не готовы, он сам их тренирует. Хотя никогда тренером не был и не хотел им становиться. Анна замолчала на мгновение, глядя в стену. Воспоминания о Гламе все еще жили в ней. Элис видела это потому, как напряглись ее плечи, как пальцы сжались в кулак. Элис помолчала. Она знала эту историю. Глен рассказывал коротко, без подробностей. Но по его лицу было видно, что он до сих пор помнит каждого из семерых. «Мог бы просто передать новобранцев кому-то другому», — сказала Элис.
«Мог бы», — согласилась Анна.
«Но он сказал, это мои люди. Я должен их сделать такими, чтобы они не повторили ошибок. Я за это его уважаю». Элис ничего не ответила. Она видела Глена на плацу, когда он работал с новыми бойцами, злого, требовательного, неуступчивого. Он не давал поблажек никому, и новобранцы его боялись. Но Элис знала, что за этой жесткостью стоит что-то другое. Потеря почти всего отряда оставила в нем пустоту, которую он пытался заполнить работой. Она спрыгнула с подоконника и потянулась, хрустнув костями.
«Знаешь», — сказала она, — «я слышала вчера странную новость. На рынке старый торговец шепотом рассказывал, что имперская делегация уже выехала из своей столицы и через несколько дней будет здесь. Говорят, сам маг императора едет. Какой-то высокий чин. Может, шпионы».
Анна подошла к подоконнику, взяла висящую на крючке перевязь и проверила, как лежит клинок. Пальцы привычно скользнули по ножнам. «Шпионы не ездят с официальными визитами», — сказала она. «Они ездят тихо и без имени». Элис усмехнулась.
«А ты откуда знаешь, как ездят шпионы?»
«Мне отец рассказывал.
У него богатая фантазия».
Анна усмехнулась, но в голосе ее послышалась грусть. Она видела отца редко, раз в неделю, когда у него находилось время. Она скучала по нему, но никогда не говорила об этом вслух. В прошлый раз Дункан сказал ей: «Ты сильнее, чем думаешь». Но сила без контроля — это смерть.
Анна тогда не поняла, что он имел в виду, но слова застряли в голове. «Слушай», — вдруг сказала Анна, — «а ты слышала, как тебя теперь называют?»
Элис остановилась, нахмурившись.
«В смысле?»
«В казармах», — Анна затянула перевязь и повернулась к ней. «Все шепчутся.
Тебя называют Искра».
Элис удивилась. Мгновение она молчала, обдумывая услышанное.
«Почему? Ты серьезно не знаешь?»
Анна скрестила руки на груди. «После того боя в порту, когда вы накрыли склад крыс. Четверо на одну, а ты их положила так, что они еще неделю встать не могли. Ты светилась, Элис.
И люди видели».
Элис отвернулась, скрывая улыбку.
«Я не светилась».